В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, сегодня у нас с вами довольно много вопросов от наших слушателей. И, собственно, вот начну с первого вопроса. Он впервые пришел на нашу электронную почту. Вопрос от слушательницы Светлана. Он такой подробно, вот я его весь зачитаю. «Мне 52 года. Я из уральского городка. У меня вопрос по теме «Женское здоровье во время климакса. Чему и как уделить внимание? У меня тяжелый график работы, четырехбригадный литейный цех, машинист крана. Нестроение в семье, муж алкоголик, отделился, живет в доме. Я проживаю с сыновьями 17 и 16 лет, которые не очень-то спешат на помощь. Я веду здоровый образ жизни, не отравляюсь ядами, езжу в бассейн, хожу в храм, исповедь, причастие, сейчас вот рождественский пост. Очень нравятся ваши передачи, подписана ВКонтакте, Божьей помощи нам всем». Вот такой вопрос и, ну, скажем так, пожелание от наших слушательницы.
Да, спасибо, Господи, за пожелания, спасибо, Господи, за то, что слушаете наши передачи, они нравятся вам, это очень важно для нас. Чувствовать обратную связь и поддержку. Я вот в этот вопрос вчитывался и думал на нем достаточно длительный период времени. Вы знаете, вообще этот вопрос, мне кажется, он достоин введения, наверное, в повесть или роман, рассуждение о современной жизни человека. Если бы я был писателем, если бы у меня был такой талант, я бы, наверное... Действительно, вот рассуждая над этим вопросом, над жизнью, которая вот отражена в этом вопросе, действительно позволил бы себе обсуждать много, очень много вопросов, которые действительно каждый день нас сейчас беспокоят, и ответы на которые составляют, наверное, поиски смысла жизни современного человека. Это и вопрос о смысле жизни. Что может быть другое, кроме как христианская жизнь и жизнь по заповедям? Ну, я не писатель и не философ, поэтому не могу себе позволить на самом деле, наверное, рассуждать или давать какие-то трактовки этого вопроса. Это и сложные взаимоотношения внутри современной семьи, которые мы сейчас видим, насколько брак, насколько семья вот в современном мире быстро изменяется, и условия... Насколько меняются условия и сам по себе брак даже в разные периоды жизни одного и того же человека, когда люди посвящают жизнь семье, детям, а когда дети вырастают, то есть что, в общем, на самом деле действительно делать дальше, какова цель, как найти взаимопонимание с молодым поколением, насколько важна свобода для них, насколько важна свобода для нас. Я имею в виду в рамках вот выбора многих жизненных приоритетов, о которых мы действительно очень часто обсуждаем и рассуждаем. Очень интересный вопрос, и, безусловно, было бы чудесно, если бы вот эти вопросы, и они поднимаются, да, и они еще раз поднимались бы в рамках нашего замечательного радио по многим другим аспектам и каналам, которые мы обсуждаем жизнь вот в наших передачах. Я позволю себе сосредоточиться на, безусловно, вот, медицинской части этого вопроса, связанном с женским здоровьем в разные периоды жизни, в частности, вот, во время климакса. Это крайне важная ситуация. Дело в том, что ведь на самом деле только, наверное, последние десятилетия очень серьезно стали изучать и многие аспекты психологические, физические, физиологические жизни человека, изменения организма в разные гормональные периоды как таковые. Это не только ведь касается женщин, это касается ведь и этапов жизни гормональной мужчины как такового. И во многом рецепты, подходы и представления, они достаточно близки и понятны. Но вместе с тем хотел бы сосредоточиться на том, что действительно наступление менопаузы, это, в общем, изменение гормонального статуса организма, это очень важный, ответственный период организма, к которому нужно готовиться, и во время которого, и при наступлении которого нужно жить совершенно по-другому. Это касается и семьи, это касается и мужчин, если, собственно, вот мужчин также ведь ожидает ситуация угасания гормонального статуса, уровня гормонов и изменения, которые происходят в организме. Гормоны, мы с вами хорошо знаем, это универсальные регуляторы функции организма. Они регулируют практически все. Работу сердечно-сосудистой системы, работу обмена веществ. И все совершенно четко видят, что при наступлении гормональных изменений резко осуществляется прибавка веса, хотя человек не меняет пищевые привычки, а обмен веществ идет совершенно по-другому, то есть не так интенсивно и не так активно. Это изменение иммунной системы, резко увеличивается риск развития инфекционных заболеваний, онкологических заболеваний. Это изменение по всем практически параметрам, которые важно понимать и соблюдать. И в этом плане нужно помнить ряд таких простых причин. Вообще вот менопауза или такое достаточно интенсивное снижение гормонального статуса, оно наступает в среднем где-то, у кого-то раньше, у кого-то позже, в среднем где-то порядка 50 лет на самом деле. Но первые так называемые симптомы или первое такое ощутимое снижение гормонального фона, оно начинается где-то лет за 5, за 6 у человека есть как минимум 5 лет для того, чтобы перестроить свою жизнь. Последующий период, так называемый постменопауза, это период, который растягивается где-то лет на 10-15 и заканчивается лет 65. Но это период, когда действительно серьезным образом требуется внимание к собственному здоровью. А ведь на самом деле симптомы, которые беспокоят человека при наступлении гормональных изменений, приливы, потливость, колебания артериального давления, головные боли, раздражительность, плаксивость, потеря интереса к происходящему, они требуют понимания человека, что это определенный период жизни, который требует и психологической перестройки, и внимания окружающих, и на самом деле внимания к себе для того, чтобы понимать, что это естественные происходящие изменения, которые требуют дополнительных усилий в рамках действительно исправления этих симптомов, в рамках того, чтобы эти симптомы, несущественно, скажем так, и не драматически влияли бы на качество жизни. Но эти все вещи очень важно обсуждать и с психологом, и в семье, и в рамках саморазвития, читать эту литературу, а как медицинский параметр наступления гормональных изменений – очень важны с точки зрения резкого увеличения осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Это доказанный факт распространенности ишемической болезни сердца, стенокардии и ее острой формы инфаркта миокарда резко увеличивается, потому что гормоны перестают выполнять защитную метаболическую функцию. Резко увеличивается количество холестерина в крови, увеличивается концентрация крови, в крови сахара, и это является одним из таких важных факторов риска развития атеросклероза. То есть атеросклероз, он начинается где-то лет с 20-30, но он еще сдерживается гормонами длительный период времени, а при уменьшении концентрации гормонов в крови, собственно, ничего уже не сдерживает нарушение обмена веществ как таковых. И поэтому, если человек не перестроил свое питание, начиная где-то с 40, как максимум 45 лет, не перестроил его серьезнейшим образом в рамках уменьшения употребления жиров, в рамках уменьшения употребления свободных сахаров, а это все сладости, конфеты, мучные изделия как таковые, то, к сожалению, неизбежно риски извлечения атеросклероза нарастают, и это приводит к развитию стенокардии, инфаркта миокарда. У кого-то раньше, у кого-то позже, но все ведь видят, насколько риски в 40 лет увеличиваются. То есть мы практически не слышим, или это эксклюзивные состояния об инфарктах миокарда до 40 лет, но они всех удивляют. Безусловно, это трагедия. В 40 лет, но с точки зрения медицинской, это не очень удивительно, потому что это как раз вещи, которые прогнозируемы, понятны с точки зрения изменения гормонального статуса организма как такового. Но к 50 годам мы сами знаем действительно, насколько накапливается потенциал болезней, заболеваний, о которых мы сегодня ведем речь. Также, безусловно, следует отметить и артериальную гипертензию. При нарушении гормонального статуса артериальная гипертензия или резко увеличивается, если раньше она была незначительной, или начинается вообще впервые в этот период времени. Поэтому, безусловно, здесь контроль за артериальным давлением должен быть повышенный. То есть нужно мерить давление каждый день. Если любые колебания зафиксированы, да, у человека 140 на 90, это уже первая стадия гипертонической болезни, требуется, безусловно, консультация кардиолога и лечение. Это всегда психологический стресс, когда человек вот узнает о заболевании, но нужно понимать, что это вот ситуация, к сожалению, также прогнозируема в рамках возрастного и гормонального риска развития таких состояний. И, наконец, заболевание костно-мышечной системы. Одна из самых больших проблем, особенно у женщин, это остеопороз, уменьшение минеральной плотности костей в этой ситуации. Безусловно, для того, чтобы не допустить перехода остеопороза в патологические переломы, нужно уже в это время обратить свое внимание. Поэтому что можно сделать? Безусловно, при первых признаках гормональных изменений, или уже при наступлении менопаузы, или наступлении 50 лет, нужно пройти профилактический осмотр. Общий анализ крови, мочи, электрокардиограмма, биохимия, флюорография, измерить артериальное давление, измерить сахар, да, измерить уровень гормонов щитовидной железы, это обязательно. Но если есть уже соответствующие эндокринные изменения, то и исследование гормонального статуса и у женщин, и у мужчин является очень важным и полезным. Второй момент – перестроить питание. То есть все, что мы говорим, крайне важным для питания в рамках вот составляющей диеты, особенно во время поста, это является практически сейчас неотъемлемой составной частью для поддержания здоровья. Мы понимаем, безусловно, что пост – это очень важная часть жизни православного человека. Это не просто питание, это не просто, как говорят, очистка шлаков, это не просто регуляция обмена веществ, но с медицинской точки зрения вот, диетический компонент во время поста, он принципиально важен вот в эти периоды как профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Насколько это является важным и очень значимым аспектом жизни человека. Есть некоторые нюансы, которые также могут помочь человеку, женщинам в период менопаузы. Это обратить внимание на продукты, которые являются так называемыми фитоэстрогенами, то есть растительные продукты, которые несут подобную роль гормональным продуктам. Они абсолютно безопасны, но их повышенное употребление абсолютно полезно в этот период. Речь идет, ну, хотя бы о сое и соевых продуктах. Это уникальный продукт, который на самом деле увеличивает концентрацию вот женских гормонов в организме и помогает на самом деле исправлять ряд тех или иных нарушений, которые есть. Физическая активность очень важна. Если раньше физическая активность была, может быть, не очень принципиальной, потому что уровень обмена веществ за счет гормонов был высокий, сейчас как минимум 30 минут утром и вечером в идеале, да, ну, или хотя бы несколько меньше, насколько позволяет работа. Это вот основа для здоровья, потому что физическая активность, работа мышц – это тот важный компонент обмена веществ, который с возрастом берет на себя исправление тех ошибок, которые в организме формируются при вот, гормональных расстройствах как таковых. Поэтому питание, физическая активность, диета, прием поливитаминов, естественно, это аспекты качественного сна, ну и, безусловно, психологические моменты, которые я очень деликатно попытался затронуть, но, безусловно, более качественно. Это нужно обсуждать индивидуально при общении с психотерапевтом, с православным психотерапевтом, при общениях в рамках вот, духовного развития. Это моменты, которые, безусловно, позволят серьезным образом исправлять те нюансы, которые природа готовит человеку в рамках вот естественных его изменений. Но главный посыл, который бы я хотел сказать, это то, что нельзя жить по старым канонам. Нужно пересматривать подходы, аспекты своей жизни. Ну, практически каждые 10 лет, а в 50 лет и при наступлении гормональных изменений это просто основа жизни, основа длительной активной жизни человека. Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос от нашей слушательницы из Екатеринбурга. Внучке 12 лет, у нее сильно болит голова, до рвоты, таблетки не помогают. Куда обратиться, какое сделать обследование?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, я только рискну предположить, потому что вы, безусловно, понимаете, что речь идет о сложной ситуации. Поставить диагноз дистанционно невозможно, но очень похожие симптомы на так называемую мигрень. Безусловно, самым правильным ответом будет обращение к специалисту. Головная боль – это симптом, которым занимается врач-невролог, детский невролог, есть такая специализация. В ряде крупных поликлинических учреждений, крупных стационаров, которым, вот, допустим, да, прикреплены территории, в крупных городах есть специалисты-неврологи на первичном приеме, да, поэтому первичное обращение. Но в большинстве медицинских учреждений сейчас, в связи с определенной перестройкой, тема помощи, все-таки первичная помощь оказывается терапевтом или фельдшером, поэтому в зависимости вот от уровня и системы помощи, да, на той или иной территории, вы можете обратиться первично или к терапевту, для первичной, как таковой, диагностики с последующим направлением к неврологу или к направлению к неврологу, если это многопрофильная поликлиника, собственно, к которой вы прикреплены территориально. Ну или другие, в общем, возможности обращения к специалисту по поводу головной боли. Головная боль – это не одно заболевание, мы с вами это представляем, проводили несколько передач и разговоров. За головной болью скрывается несколько десятков различных заболеваний, начиная от первичной доброкачественной головной боли, боли напряжения, от вторичной головной боли, связанной с теми или иными заболеваниями, которые, собственно, являются первичными. И в зависимости от этих установок действительно проходит на первом этапе такой скрининг, поиск причины головной боли. Основным диагностическим инструментом, наиболее точным, является, безусловно, исследование, собственно, вот с помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии головного мозга. Ну и, как правило, предшествуют общеклинические методы исследования, такие как общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, электрокардиограмма, флюорография, которые позволяют создать общее представление о здоровье человека. Но вместе с тем я позволю себе несколько отступлений. Хочу напомнить, что в отличие от таких общеобыденных представлений, мигрень – это не столько взрослое заболевание, а заболевание, которое встречается в том числе и у детей, подростков. И в подростковом возрасте распространенность мигрени может составлять около 15%, как показывают некоторые популяционные исследования. Причем девочки болеют гораздо чаще мальчиков. У школьников младших и средних классов при исследовании в школах этот процент был порядка 5%. А у дошкольного возраста даже головная боль как следствие мигрени встречалась 2,5%. Поэтому, безусловно, врач-невролог проводит обследования, в том числе направленные на вот ситуации исследования мигрени. Я позволю себе это предположить, конечно, исходя из того, что мигрень достаточно часто имеет такую интенсивность, что сопровождается головной болью, хотя и рвотой, хотя, безусловно, требуется исключение других причин с помощью компьютерной томографии, магниторезонансной томографии. При мигрени достаточно часто не помогают обычные обезболивающие препараты, потому что там более сложный генез развития заболевания, он связан с расширением сосудов. И там требуются специальные препараты, которые бы воздействовали на рецепторы и исправляли вот это вот нарушение тонуса сосудов, развивающихся при этом состоянии заболевания. И вместе с тем, конечно же, есть некоторые немедикаментозные меры, которые до обращения к неврологу мы можем уже применить как таковой. В первую очередь, это коррекция образа жизни. разумно соотносить физическую и умственную активность. Да, к сожалению, сейчас нагрузки на детей, они просто настолько колоссальные, что все об этом говорят, но почему-то вот как-то не соизмеряет тот объем информации, который дают детям, и это проблема, которую, безусловно, надо решать. Дети сидят за уроками с утра до ночи, особенно если они ответственные, с определенным таким вот психологическим типом ответственности, и это, безусловно, загоняет их в тяжелейшие такие вот стрессовые ситуации. Очень важно, конечно же, нормализовать семейную атмосферу в рамках избегания стрессов. То есть, мы с вами понимаем, что конфликты на глазах у детей – это всегда очень тяжелая травма для детей. И насколько это возможно, безусловно, это нужно избегать. Полноценный сон. Нужно обратить внимание на питание. Очень важно исключить все кофеин, содержащие напитки, крепкие чаи, кофе. Острые блюда, очень важно исключить шоколад и орехи, потому что они могут провоцировать мигрень, и они содержат некоторые провоцирующие моменты как таковые. Поддержка очень важна ребенку, психотерапевтическая как таковая. Безусловно, более точные моменты – это консультация невролога и дообследование. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Анна Федоровна из Верхней Салды спрашивает. «Моему сыну была сделана в 2016 году операция на сердце, в ходе которой был установлен стент. В ноябре этого года случился приступ, вышел из строя этот стент, его заменили на новый. Вот вопрос, почему такой короткий срок у стента, всего 5 лет?»
Уважаемая Анна Федоровна, уважаемые радиослушатели, речь идет о так называемой процедуре внутрисосудистой, да, стентировании. Это метод внутрисосудистого протезирования артерии сердца. В первую очередь, чаще всего это связано с атеросклерозом, с ишемической болезнью сердца как таковой. Сам по себе стент представляет маленькую металлическую трубочку из проволочных ячеек. Вот, и их есть два вида стентов. И вот последнее поколение стентов – это стенты, которые покрыты специальным лекарственным составом, предотвращающим, собственно, вот его зарастание, потому что, любая структура, которая вводится в организм, она, в общем, неизбежно, безусловно, тканями, она, значит, зарастает, обрастает как таковой. Это очень актуальные вопросы, дискуссия, которые очень часто обсуждают с кардиологами, с терапевтами и в средствах массовой информации, так называемый срок годности стента. Дело в том, что на самом деле, как утверждают специалисты, и нет оснований им не верить, у стента нет срока годности, хотя есть некоторые утверждения о том, что стент, вот он работает там до 5 лет, и такая цифра очень часто называется, через 5 лет ее надо менять, но чаще всего это связано не с тем, что стент вышел из годности. Это связано не с тем, что на самом деле какие-то стенты дешевые или какие-то другие составляющие. Это связано с тем, что постановка стента – это не полностью предотвращение развития заболевания. Это очень важно помнить. Стент – это только лишь один из этапов лечения, это один из методов лечения. В чем суть? Атеросклероз – это отложение холестериновых бляшек стенки сосудов. За счет этого происходит сужение стенки сосуда. Представьте себе, мы с вами прокачиваем воду, допустим, насосом, вода содержит много глины, извести через шланг, да? Естественно, эта глина, известь, она забивает шланг. И в каком-то месте это отложение, оно, избыточное. В этом месте или мы шланг исправили, или прочистили, или, грубо говоря, внутри шланг вставили трубочку, которая вот как раз как стенты расширила изнутри. Но сам-то по себе процесс прокачивания воды, содержащей глину и соли, он не останавливается. Сам по себе процесс атеросклероза, ишемическая болезнь, она продолжается. Сам по себе стент, он ведь на самом деле, где-то раз в 10 меньше, чем протяженность всей, допустим, одной какой-либо артерии, а там 3 крупных артерии снабжают сердце. Вот. И в одном месте стент поставили, вылечили вот это локальное сужение. А атеросклероз, он продолжается или выше, или ниже, или в другой артерии как таковой. И это во многом связано с пониманием и с важностью того, что стенд – это не окончание заболевания. Стенд – это этап, который позволил на новом фундаменте развивать важность и необходимость пожизненной терапии. Если уже стенд поставлен, человек должен пожизненно изменить все привычки. Ему не получится, к сожалению, жить по старым канонам. Ну, мы говорили уже в предыдущем аспекте вот, обсуждения как таковом, когда уже в 40 лет начинаются гормональные изменения и резко увеличивается скорость развития атеросклероза как такового. Она ведь нарастает с годами. И поэтому отказ от вредных привычек, курения, от алкоголя, просто полное изменение принципов питания, они просто необходимы. Потому что атеросклероз требует общих мер. Это и изменение привычек питания, это отказ от жирных продуктов. Это отказ от жирных продуктов серьезным образом на самом деле. Вот, это отказ от сахара, от углеводов легко усваиваемых как таковых, то есть конфеты, тортики, это все вещи, которые приходится забывать. А жирные продукты – это ведь и баранина, свинина, сало, полуфабрикаты, к которым мы очень быстро привыкли в качестве питания, маргарин как таковой, сливочное масло, сыры жирные, да, сметана, сливки. То есть это перестройка питания на очень, очень серьезном, глубоком уровне. Для того, чтобы не насыщать организм жирами и сахарами, которые с огромным удовольствием при изменении обмена веществ откладываются в стенки сосудов и сужают сосуд и вызывают вот это заболевание как таково. Это ограничение соли, особенно если у человека есть повышенное артериальное давление. Это, безусловно, физическая активность. То есть здесь каждый уровень физической активности подбирается специалистом отдельно. Но минимум 20-30 минут утром и вечером в день ходьбы, как самый простой элемент физической активности, это очень важный момент в общем ведения пациента. Лекарственная терапия. Очень часто приходится слышать ситуацию о том, что люди, вот, которым поставили стенд, у них прошли боли, они чувствуют себя замечательно, они бегают, живут обычной жизнью. И какие лекарства, какие медикаменты? Это самое большое заблуждение, самая большая ошибка на самом деле. Процесс в сосуде продолжается на самом деле. Вылечили только критическое сужение на одном участке. И поэтому прием препаратов, если врач выписал для снижения свертываемости крови, да, иногда это даже двойная так называемая терапия, два препарата, да, это прием препаратов для расширения сосудов в рамках лечения гипертонической болезни, как таковой, в рамках регуляции частоты сердечных сокращений. Он продолжается, и важно его принимать длительно, в подавляющем большинстве случаев пожизненно, как бы это ни драматически звучало. Вот вопрос один. Или человек принимает препараты и живет долго и счастливо, или он не принимает препараты, но, скажем так, обманывает себя в виде своего здоровья и имеет осложнения те или иные. К сожалению, в том числе, я не говорю, что это связано в конкретном случае вот с невыполнением рекомендаций, но вероятность прохождения рестентирования, то есть повторного введения стента, она сильно увеличивается, если не соблюдается рекомендация. В 15-20% случаев даже у человека, соблюдающего все рекомендации, может возникнуть, собственно, вот нарушение проходимости стента как такового. Это вот особенности, к сожалению, технические или организма, которые трудно прогнозировать, но повторюсь, что их риск увеличивается просто в огромное количество раз, если человек не перестраивает образ жизни, не следит за давлением, не принимает лекарственные препараты, не перестраивает питание, не регулирует свою физическую активность. Это все очень важный момент.
Спасибо. Следующий вопрос. Екатеринбург, Нина Александровна задает. Когда лежу, горят ступни ног. Встаю, все проходит. С чем это может быть связано?
Уважаемая Нина Александровна, уважаемые радиослушатели, это вопрос я бы отнес, знаете, таким врачебным загадкам-отгадкам. Дело в том, что очень часто мне задают такие вопросы, вот, ну, подобного рода. Ну, и честно могу сказать, это своего рода угадайка, потому что очень трудно найти какую-то причину вот у ряда таких общих симптомов. И это относится и к вот, симптому жжения или горения ступней ног, потому что это не симптом какого-то одного заболевания. Вот, но всегда интересно, конечно же, попытаться найти причину как таковую. Из, в общем, обзора и собственного опыта могу сказать, что очень часто здесь приходится начинать просто с осмотра, значит, кожного. Потому что это могут быть и кожные проблемы в виде повышенной сухости ступней. Редко, но могут быть это и грибковые заболевания кожи как таковые. И они могут давать такие симптомы. Поэтому здесь важно участие врача, который досмотрит на предмет изменения кожи. А в узких и важных сложных моментах это осмотр дерматолога как такового. И у ряда людей помогает ситуации, связанные с нормализацией трофики кожи. Это ванночки, это крема увлажняющие, которые вот сухость кожи и избыточная ее ранимость, они достаточно хорошо на самом деле регулируют. Второй момент – это ситуация, связанная с изменением костно-мышечного аппарата ступней. Это ситуация, которая может быть связана и с плоскостопием, и с другими составляющими, как таковыми. Хотя чаще всего, конечно же, здесь именно физическая нагрузка провоцирует боли, а не возникает в покое. Но в редких ситуациях после физической нагрузки как раз именно вот это ощущение в стопе, оно вот значительно больше, чем во время движения как таково. Ну и, наконец, третий фактор, третья группа заболеваний, которые требуют обсуждения, так называемые сосудистые расстройства. Причем сосудистые расстройства здесь могут быть как функциональные. Нередко такой симптом наблюдается, в частности, у женщины в период менопаузы. То есть очень индивидуально, на самом деле, встречается этот симптом приливов. Да, у кого-то в области лица, у кого-то в области шеи, а у кого-то это могут быть и составляющие в области вот стопы. Редко, но такая ситуация бывает. Встречал в своей практике ситуацию, когда у людей это была реакция на прием ряда сосудистых препаратов, в частности, препаратов некоторых от давления, как таковые, да, вот, и замена препарата на другие, она, в общем, этот симптом устраняла, как таковой. Поэтому здесь, безусловно, важен внешний осмотр кожи, важно, если этот симптом сильно беспокоит и усиливается во время ходьбы, это и осмотр хирурга, ортопеда для исключения костно-мышечных состояний, заболеваний, костей, связок стопы. Это и сосудистые расстройства, как таковые, если они возникли в период менопаузы, то, в общем, они достаточно часто являются такими сопровождающими вещами. Вот. Поэтому с чем это связано, здесь могут быть разные, на самом деле, состояния заболевания. Я порекомендовал пройти профилактический осмотр, сделать, как мы всегда с вами помним, повторяем, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимию, кардиограмму, померить давление, да, и осмотр первичный, как правило, помогает у врача, в общем, установить наиболее такие вот значимые причины и исправить их. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос задает Ирина Леонидовна из Алапаевска. У меня заболевание саркоидоз легких. Можно ли с таким диагнозом ставить прививку от коронавируса? Вот на самые популярные все-таки вопросы сейчас так или иначе с прививкой связаны.
Да, спасибо большое. Уважаемая Ирина Леонидовна, уважаемые радиослушатели, позвольте я еще раз напомню вам основные противопоказания для прививки коронавируса, если мы посмотрим инструкцию, ну, к наиболее популярной вакцине «Спутник». Да? Там указано первое, основное противопоказание – это анафилактический шок. Я напомню, что анафилактический шок – это резкое падение давления, потеря сознания, нарушение работы почек у человека при встрече с тем или иным аллергеном. Это чаще всего или лекарство, или укус пчелы, допустим, да, какого-то насекомого. Крайне редкая ситуация. Вот постоянно говорят про профилактический шок, но спросите любого врача, сколько он видел, и вам лет за 20, за 30, ну, с трудом могут вспомнить один случай на самом деле. А вы сами понимаете, врач каждый день смотрит по несколько десятков, иногда и больше человек как таковых. Это редкое состояние, поэтому не нужно его ожидать или вот предполагать у себя. И даже если у человека была сыпь, крапивница или головокружение после какого-то встречи с лекарством, это к анафилактическому шоку никакого отношения не имеет. Шок – это потеря сознания и резкое снижение давления. и спасает от шока только скорая медицинская помощь. Она не может, шок самостоятельно практически не проходит как таковой. Вот, поэтому нужно очень четко понимать, что это очень редко, и не нужно его, ну, как бы сказать, так, ожидать или придумывать как таковой у себя, так сказать, в старых медицинских этих самых записях и историях как таковой. Второе противопоказание для коронавируса – это отек квинки. Но дело в том, что отек квинки за последнее время, ну, практически не стал или превратился из грозного состояния, абсолютно не грозное состояние. Это раньше, когда не было возможности помочь человеку с аллергической реакцией, сделать ему укол супрастина или внутривенно глюкокортикостероиды преднизолон, от этого диагноза человек мог пострадать. Но сейчас, когда человека, в общем, наблюдает и после любой медицинской манипуляции следят за ним определенный период времени, отек квинки лечится, да, нисколько не хуже, чем обычная крапивница, когда у человека несколько высыпаний, которые чешутся на коже и проходят, в общем, достаточно быстро. Вот, поэтому указание отека квинки – это на усмотрение врача как такового в рамках противопоказаний к вакцинации. Ну и, наконец, так называемая группа заболеваний, хронические заболевания в период обострения. Это относительные противопоказания на усмотрение лечащего врача. Я по своей практике за последние несколько месяцев могу сказать, что нет ни одного хронического заболевания, которое является абсолютным противопоказанием для вакцинации. Любое обострение хронического заболевания – это сдвинутый период вакцинации, скажем так, ну, может быть, на неделю, на две, в худшем случае, на три недели чуть позже сделать вакцину, чем вот период сейчас пришел человек с активным состоянием. Все остальное не является противопоказанием. Какой нюанс? Дело в том, что саркоидоз – это, так сказать, заболевание иммуноопосредованное как таковое, и нередко при нем используются достаточно активные препараты гормональные как таковые. В период активного применения гормональных препаратов, скажем так, проведение вакцинации, оно снижает эффективность, но это не является противопоказанием. То есть здесь лечащий доктор может как раз определиться с временем вакцинации, сдвинуть ее чуть раньше или чуть позже. Но если вы хотите один прямой и простой ответ на можно ли с таким диагнозом делать прививку, можно. Самое главное, нужно на самом деле, потому что за последнее время было очень огромное количество таких дискуссионных случаев, когда людям с доброкачественными, саркоидоз – это доброкачественные заболевания, или злокачественными заболеваниями, да, устанавливали или вели разговор о противопоказаниях к вакцинации. Да ни в коем случае. Ведь на самом деле коронавирус в первую очередь серьезно бьет по ослабленному и больному организму. И мы с вами несколько раз уже это повторяли, такой вот лозунг, представление, идею. Чем больше заболеваний, тем больше показаний для вакцинации. Потому что спасать нужно человека от коронавируса как раз при большом количестве заболеваний и при грозных и больших заболеваниях, как таковых. И в этой ситуации вакцинироваться нужно. Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос слушательница из Белоярского района задает. У меня не получается дыхательная гимнастика. Может ли ее заменить пение? Вот у нас такие есть порой необычные вопросы.
Очень интересно. Я прошу прощения, может быть, если я позволяю себе какие-то комментарии по поводу вопросов. Они все без исключения очень интересные и очень важные на самом деле. И вы не стесняйтесь вопросов. Их не бывает на самом деле неправильно. Все, что волнует человека, это супер важно и супер нужно. Это очень значимо, на самом деле, обсуждать вот эти нюансы и по поводу тех симптомов, на которые я даже не могу ответить, но я надеюсь, они позволяют вам понять спектр как таковых заболеваний, за которыми не скрываются. Я ни в коем случае не порицаю и ни каких-то негативных нот не хотел бы, чтобы звучало. Ну, пытаюсь иногда, может быть, пошутить, иногда, может быть, не очень удачно в рамках вот комментариев. Поэтому я еще раз прошу вас не стесняться вопросов и писать, и звонить нам для того, чтобы мы их обсуждали. Безусловно, дыхательная гимнастика сейчас – это один из очень важных аспектов здорового образа жизни и в период эпидемии коронавирусной инфекции, и особенно в период после несения коронавирусной инфекции, да и в период вообще жизни человека при огромном количестве заболеваний легких, сердечно-сосудистой системы как таковой. Безусловно, если не помогает и не получается, может быть, какой-то стандартный элемент дыхательной гимнастики, вы должны вспомнить, что их методик огромное количество. Ведь на самом деле самая простая дыхательная гимнастика – это стакан с водой, в который опускается трубочка, и в эту трубочку человек дует. Да? То есть, в принципе, здесь, в общем, достаточно простая методика как такова. И желательно это осуществлять, в общем, утром и вечером в течение, начиная там с 3-5 минут, выдох такой, который тренирует мышцы и дает такую легкую дыхательную гимнастику. Более сложные элементы дыхательной гимнастики – это надувание шарика, хотя здесь тоже нужно не переусердствовать, то есть нужно выбрать мягкий шарик, потому что человек со слабой дыхательной мускулатурой может получить такой дыхательный, может быть, удар за счет вот резкого выдыхания шарика, поэтому тут тоже надо очень деликатно не пытаться уж надуть его до конца, а хотя бы так очень тонко контролируя давление, понемножечку, начиная с легких каких-то вот надуваний таковых. Ну и, наконец, самая простая методика дыхательной гимнастики – это обычный вдох-выдох в горизонтальном положении, в сидячем положении, в вертикальном положении. Человек осуществляет максимальный вдох, задержку на несколько секунд дыхания, выдох, задержка за несколько секунд, выдох как таковой, да, желательно через так вот какое-то сопротивление, через сложенные губы, типа трубочки, да. Итак, вдох, выдох. Более сложная система, когда человек еще и помогает дыхательной мускулатуре руками, то есть, допустим, на вдох он поднимает руки или разводит их широко, на выдох он себя обнимает или опускает руки как таковые. Вот таких 15-20 упражнений, начиная утром, вечером, вполне возможно. Но вместе с тем, если ни одна из этих методик не подходит или вы не чувствуете комфортно, то пение – это вполне очень комфортный инструмент, который заставляет работать диафрагму, одну из наиболее сложных и важных мышц, участвующих в дыхании. Поэтому, если вы любите петь, если у вас получается петь, то, безусловно, это может быть очень важным компонентом. Ну, хорошо бы, конечно, чтобы это было вот плюс к тем упражнениям, которые я сказал. Тогда будет, наверное, совершенно замечательно. Спасибо.
Спасибо. И у нас есть 3 вопроса от слушательницы из Екатеринбурга. Первая нас спрашивает, что делать при забросе желчи в ротовую полость?
Уважаемые радиослушатели, такое состояние в гастроэнтерологии встречается. Надо правильно, правда, его интерпретировать на самом деле. Заброс желчи в ротовую полость – это обложенный язык и чувство горечи, которое сопровождает вот именно отрыжку или регургитацию пищи как таковой. Дело в том, что иногда заброс желчи в ротовую полость путают с горечью во рту. Буквально последние несколько лет произошли очень серьезные такие исследования, которые показали, что горечь во рту – это не всегда заброс желчи в ротовую полость. Это может быть особое состояние, так называемой дисгевзии, нарушение вкуса. Это состояние, которое лечит и невролог, и гастроэнтеролог. Это состояние, которое требует такого комплексного подхода, как такового. Самое главное, что оно помогает действительно очень быстро, вот именно правильная интерпретация симптома, очень быстро действительно определить вектор у человека. Но вместе с тем, заброс желчи в ротовую полость – это нередко состояние, которое осложняет ряд операций в области живота как таковой. И основные стратегии лечения предусматривают в первую очередь это диету, потому что самым эффективным, самым, скажем так, безопасным, самым простым методом лечения этого состояния является частое дробное питание. Когда человек кушает каждый 2,5-3 часа очень маленькими порциями. Пища берет на себя функцию очистки, то есть она забирает желчь, которая накапливается, скажем, в 12-перстной кишке или в желудке, и при избыточном нарушении давления, нарушении моторики забрасывается через пищевод в полость рта. Человек, когда регулярно питается, он маленькими порциями, часто он таким образом желчь вот именно смывает, и это является очень важным и таким эффектом. Когда человек в образе своей жизни тренирует свое питание по часам, это тоже существенно помогает, потому что желчь выделяется в определенные периоды времени при определенных стимулах, как таковом. Вторая методика – это прием препаратов, так называемые прокинетики. Есть группа препаратов, которые способствуют восстановлению моторной функции желудка и двенадцатиперстной кишки, потому что чаще всего при нарушении этой функции и осуществляются забросы как таковые. Но это уже раздел, когда уже лекарственный препарат подбирается при очном кстати, общении с врачом. Спасибо.
Спасибо. Второй вопрос. При хроническом атрофическом гастрите с пониженной кислотностью можно ли употреблять свежие фрукты и овощи?
Да, можно. На самом деле прямых противопоказаний ни в коем случае нет. Единственное, что у людей с атрофическим гастритом, в зависимости от степени атрофии, иногда бывает плохая переносимость свежих фруктов, овощей. Все зависит от степени состояния целостности слизистой желудка как таковой. Вот. И поэтому таких академических противопоказаний ни в коем случае нет. Нужно кушать и фрукты, и овощи. Но если у человека плохая переносимость указанных продуктов, то целесообразно их заменить, в первую очередь, на термически обработанные, я имею в виду овощи, то есть не свежую свеклу, там, морковь, все-таки термически обработанную как таковую. И уменьшать их объем, если непереносимость тоже и в моторном виде присутствует. Есть некоторые ситуации, когда непереносимость фруктов и овощей свежих не связана с атрофическим гастритом. Дело в том, что ведь фрукты и овощи содержат очень сложные в своем составе так называемые олигосахариды, которые не имеют таких условий для переваривания внутри организма. То есть нет ферментов для их пищеварения у многих людей. И поэтому здесь ситуация может быть связана с тем, что требуется человеку дополнительная ферментная терапия. Но это, опять же, вопрос медицинский как таковой. Но кратко, если переносите, противопоказаний нет. Если не переносите, то переводите на уровень термической обработки как таковой. Но если и обработанные термически не плохо переносятся, значит, овощи, тогда, безусловно, это уже совет с врачом по поводу заместительной ферментной терапии.
Спасибо. И последний вопрос. Сколько воды можно употреблять, если есть отеки ног?
Безусловно, здесь очень важно разобраться, с чем связаны отеки. Если отеки связаны с заболеванием сердца, печени или почек, то есть врач установил, скажем так, болезнь сердца, печени и почек, то есть это легко узнать. Общий анализ мочи покажет состояние почек, биохимический анализ покажет состояние печени, электрокардиограмма покажет состояние сердца, и УЗИ сердца покажет состояние сердца. Если в этой ситуации есть то или иное заболевание сердца, почек или печени, то, безусловно, ограничение жидкости применяется в качестве такого общего мера введения у человека. Здесь, как правило, применяется мера ограничения, связанная с тем, что человек очень четко должен знать свой диурез. То есть он должен мерить, сколько в сутки он выделяет жидкости. И, допустим, он замерил и выделил жидкости порядка 1,5 литра. К этим 1,5 литрам добавляют еще 500 миллилитров, и человек должен употреблять порядка 2 литров. То есть это меряется индивидуально. Но если это отеки ног связаны с периферическими какими-то состояниями, то есть варикозно расширенные вены, например, то здесь ограничение жидкости не нужно, по сути своей. Здесь, на самом деле, нужно лечить просто эти периферические отеки, компрессионные чулки, или какие-то хирургические манипуляции по лечению варикозно расширенных вен. Здесь ограничение жидкости нецелесообразно. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все вопросы от наших слушателей. Ну и в завершение, как всегда, ваши пожелания. Сейчас у нас опять какой-то новый штамм, омикрон. В общем, как говорится, нескучная жизнь вновь предстоит. Несколько слов, несколько комментариев ваших.
Спасибо большое, Полина Борисовна. Действительно, жизнь нескучная у нас с коронавирусом. Омикрон сильно напугал всех. Это были закрытия ряда стран в воздушном сообщении, меры изоляции как таковы. Безусловно, до конца мы пока не знаем, в общем, все особенности и нюансы этого штамма. С одной стороны, меры, которые есть, они универсальны для любого штамма коронавируса. Это вакцинация, это маска, это обработка рук, и омикрон не исключение. На самом деле, меры эпидемиологической безопасности, они точно так же сработают в отношении него. Правда, в последнее время есть несколько такая мягкая информация о том, что пока что нет зафиксированных случаев увеличения резкой смертности на фоне этого штамма. Вот, а единственное, что он обещает, ну, в кавычках на самом деле, это то, что будет увеличен риск к заражению с помощью этого штамма, поэтому, опять же, эпидемические меры здесь являются крайне важными и нужными. У нас в Свердловской области наметилась определенная стабилизация ситуации. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие на самом деле активно в тех мерах, которые предлагались. Это для нас с вами очень важно. Маски, обработка рук, ну и вакцинация, которая последние, безусловно, недели резко темпы ее усилились, она дала свои хорошие результаты в рамках борьбы вот с этим состоянием. Поэтому прошу вас не снижать усилия, не уставать от этих усилий, понять, что это очень важно и нужно для здоровья. Не болейте. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.